милые, приятные пустячки. Но девчонка ничего этого не заметила. Увидев на лестнице Гирнака, она негромко вскрикнула и невольно подалась в его сторону. «Пожалуйста, не подходите, госпожа Джонс». Китти осталась на месте, но не сводила глаз со своего друга. «Привет, Якоб», — сказала она. Флеот слегка разжал когти, чтобы пленник мог прохрипеть. «Привет, Китти». «Ты что, ранен?» Пауза. Флеот угрожающе поскреб щеку Гирнака. «Нет». Она слабо улыбнулась. «Я пришла, чтобы тебя спасти». На этот раз ответом ей был скованный кивок. Когти Флеота снова вернулись на место. Губы Гирнака вновь растянулись в фальшивой улыбке, но я видел, что он отчаянно пытается предупредить ее взглядом. «Не тревожься, Якоб», — твердо сказала девушка, — «я нас обоих вытащу». Ну да, все это было чрезвычайно трогательно, просто-таки до слез. И я видел, что мой хозяин не просчитался. Девчонка действительно весьма привязана к парню. Натаниэль наблюдал за их встречей пристально и расчетливо. «Я пришел к вам с честным предложением, госпожа Джонс», — сказал он, что было бессовестной ложью. Флеот, незримо висящий на шее Гирнака, закатил глаза и беззвучно хихикнул. Даже если бы я захотел предупредить девчонку насчет Флеота, было невозможно заговорить с нею, когда мой хозяин стоял прямо передо мной. Кроме того, хозяин был не единственной проблемой. Теперь я заметил под потолком пару красных шаров. Волшебники издалека наблюдали за нами. Не стоило напрашиваться на неприятности. Так что я, как всегда, позорно стоял в стороне и ждал приказов. «Я пришел с честным предложением», — повторил мой хозяин. Он вытянул руки вперед, ладонями вверх, показывая, что не таит никакого подвоха. «Никто, кроме меня, не знает, что вы здесь. Мы одни». Снова брехня. Наблюдающие за нами шары кокетливо спрятались за стропила, словно смутившись. Флеот изобразил возмущенную гримасу. Глаза Гирнака смотрели на девушку умоляюще, но она ничего не замечала. «А волки?» — коротко осведомилась она. «Волки далеко. Они все еще ищут вас, насколько мне известно». Он улыбнулся одними губами. «Вряд ли вы можете требовать от меня каких-либо еще доказательств моих добрых намерений. Если бы не я, от вас бы сейчас остались только груда костей в каком-нибудь проулке». «Последний раз, когда мы с вами виделись, вы были далеко не столь щепетильны». «Это правда». Натаниэль отвесил то, что он сам, по всей видимости, считал изящным поклоном. Но с этими патлами и свисающими манжетами его поклон выглядел так, словно он просто споткнулся. «Прошу прощения, что был так поспешен». «Вы по-прежнему рассчитываете меня арестовать? Насколько я понимаю, вы именно за этим и похитили якобы». «Да, я подумал, что это поможет вытащить вас наружу. Но арестовывать, честно говоря, все зависит от вас. Быть может, мы сумеем прийти к соглашению». «Продолжайте». «Но для начала, возможно, вы хотите подкрепиться или вам требуется первая помощь. Я вижу, вы ранены, и вы наверняка устали. Я могу отправить своего раба?» Тут он щелкнул пальцами в мою сторону. «И он принесет все, чего только пожелаете. Еду, подогретое вино, тонизирующие напитки. Только попросите, и все будет исполнено». Она покачала головой. «Не нужна мне ваша волшебная дрянь». «Но ведь что-то вам наверняка требуется. Перевязка, душистые снадобья, виски. Бартимеус может раздобыть все это в мгновение ока». «Нет», — ответила она с каменным лицом, не купившись на его льстивые речи. «Так в чем же состоит ваше предложение? Я так понимаю, вам нужен посох». Услышав это слово, Натаниэль слегка переменился в лице. Возможно, он был шокирован ее откровенностью. Волшебники не часто бывают так честны и прямолинейны. Он медленно кивнул. «Он у вас?» Его тело застыло в напряжении.